Я вас категорически приветствую. Клим Саныч, добрый день.
Добрый день. Всем привет.
Третья серия «Вопросы и ответы».
Да, третья серия.
Вопросы порадовали новизной?
Один очень. Это да. Лучший вопрос за все время, то, что мы отвечаем на все эти вопросы.
Я считаю, пора призы давать уже парням.
Нет, этому уже точно можно. Нам не хватает поросят.
Дементий.
Я чувствую, не хватает чего-то. А без... это, оказывается, поросят не хватает.
Без свиней ролики про Рим записывать нельзя. Ответы на вопросы, точнее. Дементий гонит свиней.
Спасибо.
Спасибо. Пожалуйста.
Итак, вопросы по третьему эпизоду второго сезона сериала «Рим» в скобках и не только. Что бы это значило? Военное дело. Интересует вопрос сторонних заработков легионеров, стоящих стационарным лагерем. Практиковался ли какой-то вид колыма, которым занимались легионеры, в свободное от караулов и служебных обязанностей время? Самым главным видом колыма, в которых участвовали и в которые были вовлечены, наверное, если не все, то очень многие легионы, а стало быть, и легионеры, это была постройка дорог.
Для империи.
Так точно. То есть они участвовали в постройках дорог. Потому что вот ничего не делает, почему ничего не делает? Давайте он будет копать. Солдат же отлично умеет копать. Это, в общем, его главная функция – постоянно рыть что-нибудь. Вот они строили дороги. Во-первых. Во-вторых…
Вот нас в советской армии, помню, заставляли рвать одуванчики постоянно. Как делать нечего, сразу рвать одуванчики. Ногтями, замечу. Мы все время были в одуванчиках, конечно, проклинали руководство. И только со временем дошло, что если советский солдат не рвет одуванчики, значит, он уже прыгнул через забор, добежал до магазина, купил водки, выжрал ее, нажрался до беспамятства и совершил преступление. Кого-то изнасиловал, ограбил, подрался. И, в общем, все, кто рвал одуванчики и не мог добежать до магазина с водкой, потом были счастливы. А тут ведь дорогу строить, еще и польза какая-то. Не только пух не летает.
Тут еще и денег давали.
И денег, да. То это рабский труд, по всей видимости, который, как обычно, оплачивался, да?
Да, во-первых. Во-вторых, легионер, который находится в лагере, он этот лагерь непрерывно строит. То есть такого не бывает, что вот уже все лагерь, и там ничего нет. Нет, там нужно постоянно проводить какие-то работы. Наращивать стены, опять же, углублять рвы, чтобы они были еще глубже. Когда этот уже все дошел до центра земли, ров, рыть второй ров, чтобы был не один ров вокруг лагеря, а два рва. Потом деревянные стены нужно заменить каменными.
Если
заменили каменными.
Толковый центурион, то без работы ты сидеть не будешь.
Никогда.
Я так думаю.
Ну, там и центурион, если центурион занят опцион, ротный старшина тобой займется. В общем, там было кем тобой заняться. Поэтому ну, какие-то колымы, возможно, у них могли быть, потому что ну, солдат, он же на все руки мастер, возможно, они какие-то ремесленные могли выполнять обязанности. Но я говорю, что у них, в общем, было чисто общественных работ, кстати, оплачиваемых, вполне себе представительное количество.
Ну, тут не совсем понятно. Пришли к каким-то немецко-французским варварам, которые на 10 ступеней ниже в плане цивилизации, и вдруг им что-то там делать. Не совсем понятно. Ну, свистульки. Это понятно, да, коров гонять и еще что-нибудь. А что им надо?
Рыбок из шлангов от капельницы плести.
Да, да, да. А вот интересно, кстати, все время было. Вот они копали рвы, да, канавы. Под дорогой это же тоже большая канава, в которую камней насыпали. А чем они рыли? На что было похоже?
Лопатами.
А вот древнеримская лопата на что была похожа?
Древнеримская лопата, она была двух типов. Я полагаю, у легионеров была самая хорошая лопата второго типа. А первая – это просто деревянная лопата, вот типа того, что хлеб в печь сажают. Очень похоже на то. Причем зачастую с односторонним этим ковшиком, чтобы ногой можно было только с одной стороны наступать, а не как у нас сейчас равноплечная получается. Ну, у нас посередине древко, а с двух сторон выступает лопасть лопаты.
Да.
Тут в одну сторону. Такие тоже были. А хорошие лопаты при этом еще по периметру оковывались железом, которое сводилось под угол и могло затачиваться. Это вот хорошая лопата.
Это хорошая.
Плюс, конечно, самый главный инструмент рытья – это мотыга. То есть сначала мотыга рыхлится земля, потом лопата эта земля изымается, оттуда, откуда ее необходимо изымать, вот таким образом растет дорога.
Корзиночка для оттаскивания.
Да, ведерко, возможно, возможно, корзиночка, носилки, скорее всего, а также те самые, как называются-то, из ткани, такие вот, куда можно насыпать земли и отволочь вместе, типа слегов.
Угу.
Вот все это активно употреблялось. Производительность была просто демоническая у этих людей. Там неоднократно считали, с какой скоростью они рвы и валы возводили. Вот там этот Адрианов вал, они чуть ли не за 2 месяца в первом приближении выстрелили, ну, землю насыпали.
Ничего себе.
Ну, очень быстро. Ну, там получается, что километр за месяц 70 человек насыпали, а в легионе их может быть там 4000 или 5000. Они все как набросятся, и, ну, опять же, это же опять же в первом приближении, потому что его можно сделать выше, потом подвести под него деревянную конструкцию, потом обложить камнями, потом сверху уже построить деревянную стену, потом заменить ее на каменную стену. В общем, строить-то можно бесконечно, как дача.
А местных в рабство не брали, чтобы они строили?
Да. А я так подозреваю, что, конечно, во-первых, брали, но некоторые работы местным просто нельзя было доверять.
Например?
Например, строить дорогу местным совершенно явно нельзя было доверять, потому что дорога – это стратегический важности объекта, а местные, во-первых, не знают, как ее строить, будут гадить. И делать все спустя рукава.
Работать как пленные.
Да, вот потому что они пленные.
С лопатой ты меня успокоил. Я вот, поскольку у меня папенькое сельское хозяйство обожал, просто обожал. И надо было непрерывно копать огород. Я рано познакомился с тем, что лопаты надо точить постоянно. Если лопата не заточена,
финиш.
И я как-то вот эти про деревянные лопаты. Деревянную это вообще не ясно, как точить.
Ну никак.
А это обколоченная, ну ее слишком тонкой не сделаешь. Не сделаешь. Копать тяжело было. Скорее всего, вот я полностью с тобой согласен, что
сначала мотыга, конечно, а это просто для удаления земли.
Подбирать, не копать.
Нет, ни в коем случае так не получится. Просто потому, что деревянная лопата должна быть в общем представительной толщины, а значит, она будет по-любому оковывает ее, не оковывает, точит эту оковку, не точит, будет плохо входить в грунт,
да,
из-за того, что у нее поперечное сопротивление очень большое, а значит, копать по-человечески ей просто не выйдет.
Ну, я вот в Средней Азии, например, наблюдал, там тамошняя мотыга называется кетмень, он же кетмон, которым граждане узбеки великолепно управляются совсем. И отмечу, что когда ты там из-за спины как засадишь, усилия-то это не то, что там лопату ногой в землю загонять, и проще, и копает.
Конечно, во-первых, рычаг, точка соприкосновения с мишенью, то есть земля очень маленькая, она пробивает-то гораздо глубже в любом случае.
Алибардистам полезно с кетменем работать.
Ну, алибардистам и с лопатой, и с вилами, то есть все сельское хозяйство очень полезно для алибардиста, это я говорю как человек, тоже рано познакомившийся и с сельским хозяйством, и с алибардой. Объясните, пожалуйста, как так получилось, что сборная Греции, набранная Александром Македонским, из граждан полисов, имеющих причины очень сильно и взаимно не любить друг друга, так запросто вынесла империю Ахеменидов? Так ничего особенного. Во-первых, сборную эту собрал не Александр Македонский, а его папа Филипп. Начнем с этого. То есть к Александру Македонскому они уже некоторое время провели вместе в горячей дружбе. Это во-первых. Во-вторых, конечно, граждане греческих полисов друг друга не шибко любили, но при этом персов они совокупно не любили гораздо сильнее. Это во-вторых. Почему так получилось, что они вот это так вынесли? Ну, потому что империя Ахеменидов к IV веку, к походам Александра Македонского, переживала очень сильно не лучшие времена. В свое время она начала со зверской скоростью расширяться. Ее экспансия, в широком смысле началась в 550 году до нашей эры с захвата Мидии, потом они захватили вообще все, что только видели, вплоть до Египта, положив конец правлению 28-й династии. Вот так вот. Я только придумывал, как можно сказать, страдательный залог глагола пресекать. Что-то никак не получилось.
Положить.
Да, пресекать.
Конец.
Пресеча. Пресекя. Не знаю. Короче говоря, положив конец 28-й династии, а к 5-му уже веку все там было не шибко просто. Во-первых, тех, кого они завоевали, не шибко их любили и постоянно пытались отложиться. В частности, Вавилону это вполне удалось. Вавилон пришлось обратно присоединять насильно при помощи войсковой операции, причем довольно длинной. Его присоединили, после чего пришлось упразднять все автономии вообще, включая Сирию и, собственно, Вавилон и так далее, делать из них сатрапии, куда уже без всякой автономии сажались наместники непосредственно, ахеменидские.
Они же сатрапы.
Они же, конечно, сатрапы.
Слово ругательного оттенка тогда не
имело. Нет, это просто генерал-губернатор, вот и все, назначаемый сверху. Естественно, это опять же не вызвало горячей любви к персам. Вызвало ответное сопротивление, и в 405 году, если не ошибаюсь, а я, кажется, не ошибаюсь, от Персии отвалился и, например, Египет. Таким образом, Персидская империя лишилась очень важного источника еды, то есть хлеба. А в Египте воцарила 29-я династия фараонов после этого. Ну и когда Александр Македонский собрался с ними воевать, вот буквально накануне, там за довольно представительное время, но тем не менее, у них была гражданская война уже к тому времени, они отличненько по династическим соображениям друг друга резали, вот там Кира-младшего победили и убили в итоге. Ну, в общем, империя Дария III была чрезвычайно рыхлым образованием, которое держалось исключительно, ну, конечно, на авторитете самого Дария III и его, так сказать, божественной сущности, некоторым образом, да, а если бы вдруг она потерпела какое-то военное поражение, то вот все, кто был вокруг, они немедленно побежали бы помогать тем, кто это поражение нанес. Что и произошло. Это, во-первых, а, уже во-вторых, получается, да, в-третьих.
Позвольте вклиниться, то есть абсолютно разумно, как обычно, предположить, что они внутри грызлись, а Алехандро Македонский, помогал им. Да, он с ними Александр дружил. С чьей стороны сила, давайте мы вам поможем. Вот так.
Александр Филиппович, кто не знает, это была...
Ну, Филиппович, скажи им.
Филиппович, скажи им. Так вот, Филиппович, он же набрал только в начале сборную только из греческих полисов, потом там у него кого только не воевалось, просто караул, какое количество народов, которые ранее входили в империю Ахеменидов, воевало за него.
Ну, если такой удачливый конунг, ты же не воевать вместе с ним.
Конечно, там была сборная фактически Малой Азии, Греции и Малой Азии. И в-третьих, у Александра Македонского и у Объединенной Греции в тот момент не было никаких врагов, кроме Персии. Они могли все свои усилия сосредоточить вот конкретно на Персии.
Угу.
Потому что с кем им было воевать еще? С кем? С фракийцами? Нет, они уже были вроде как свои. Рим в это время еще не возросся настолько, чтобы нужно было с ним воевать. Ну, оставались персы, стали воевать с персами. При этом нужно понимать, что завоевание. Это было очень стремительное и, я бы сказал, одномоментное, а значит, не могло быть долговечным, потому что вспомните, что случилось с империей Александра Филипповича Македонского Великого. Как только он помер, она тут же прекратила свое существование, потому что тут же его диадохи, то есть последователи, передрались друг с другом, организовав на радость нам эпоху эллинизма и войны диадохов. Вот. Вот от Египта буквально до Мидии они все друг друга резали непрерывно в течение там, поколения, как минимум. Раскройте тайну, кого нанимали в Македонии, Сирии, соседних провинциях, Брут с Кассием, римских граждан из числа переселенцев-колонистов, местных, кто обзавелся гражданством или просто всех подряд. Я по этому поводу уже говорил, но повторю, потому что вопрос-то, в общем, правильный. Они, конечно, нанимали расселённые, в первую очередь, основу армии везде, это были уже отслужившие легионеры, которые получили землю, например, вот в этой самой Македонии, ну, к примеру, или там Сирии. То есть, если есть уже римская провинция, там будут расселять
римлян.
Да, эвакатов, то есть дембелей. И они составляли костяк всех легионов. Кроме них, конечно, набирали новобранцев, которых эти самые эвакаты, в общем, учили немедленно. Ну и, конечно, в ауксилию, то есть вспомогательные войска, в самом деле нанимали всех подряд. То есть, вот есть сирийцы, у них, скажем, есть хорошая легкая конница. Значит, будет у тебя представительный отряд этих самых сирийцев в армии, если, конечно, деньги есть. А у них были. Как обстояли дела в армии с взаимоотношением молодого начальства и матерых подчиненных? У обычных граждан было ли понятие об уважении старшего поколения? Тоже хороший вопрос, потому что, естественно, в армии начальство, всякие разные трибуны, латиклавии и так далее, они не выслуживались в армии, они назначались непосредственно сенатом, как правило, конечно, из детишек хороших семей. Угу. Ну, понятно, что человек там в возрасте 45 лет туда не пошлёшь, а молодежь в качестве того, чтобы они получили некое представление о жизни, активно засылалась в легионы. И, конечно, я точно не могу сказать, потому что я прямо сейчас не имею в руках конкретных цитат из источников, но чисто логически можно понять, что отношения были не самые простые, потому что, во-первых, это начальник довольно высокого уровня, ну, конечно, не легат, но тем не менее, и он не боевой начальник совершенно, при этом он вполне себе боевыми и даже офицерами имеет право командовать и распоряжаться, что, конечно, не могло не вызывать большой радости. С одной стороны, с другой стороны, что значит командовать? В бою они никогда ничем не командовали. И во всем, что касается, собственно, непосредственно боевых действий, боевой подготовки, что-то, что связано непосредственно с военными действиями, их слово, несмотря на высокий ранг, было не только нерешающим, но они просто практически не участвовали. Я полагаю, что если они лезли туда участвовать, это, как правило, кончалось для легиона нехорошо, чаще всего.
Молчи, говно, я воевал, блин.
Вот так вот, да. При этом у них, конечно, была очень важная функция, как у замполитов и комиссаров подразделений. Они должны были присматривать за восторженным образом мысли старшего офицерства. Потому что если образ мысли не восторженный, то нафиг такие офицеры вообще нужны? Ну, нужно немедленно написать в Сенат, что в таком-то подразделении полный бардак.
Разброд и шатание.
Политическая подготовка провалена вся и фактически не ведется. Вот, все либералы хотят дружить с пиндосами и парфянами. Вот.
Просьба принять меры.
Да, да. А учитывая, что легат мог быть назначен только из Рима, то точно так же могли его обратно и отозвать. Вот. Поэтому смысл в наличии такого рода людей, несомненно, был. А по поводу было ли понятие об уважении к старшим, то Рим – это патриархальное общество, он был весь построен, конечно, на почтении к старшим. Хотя, естественно, мы отлично знаем из римской литературы, какие были проблемы с золотой молодежью, которая была охреневшая, потому что деньги они не заработали, достались одним от папы, дедушки, бабушки, там еще от кого-то, много свободного времени, от этого много лишних мыслей в башке и понимание собственной необычности. Мы таких и сейчас много видим.
Да.
Прошу описать типичный пищевой рацион обычного легионера, расквартированного, например, в Цизальпинской Галлии, а также пищевой рацион обыкновенного римлянина среднего достатка из описываемого времени. Это уже я раза 4, наверное, отвечал. Это хлеб, болтанки всякие на основе муки, оливки, чеснок, лук, рыба. Вот это, собственно, основное, чем они питались, ну, в среднем.
Ячменный.
Да, ячменные лепёхи всякие.
Напомню, да, каждый римский легионер волок с собой ячменное зерно, то есть перловку, несли переносные жернова, которыми мололи в муку, делали баланду и жрали. Вот советские солдаты многие были недовольны, что они едят перловку. А тут, между прочим, такую империю на перловке-то забабахали. И даже не варили, а муку жрали. Ну, а там, по всей видимости, вокруг лагеря-то надо было немедленно разбивать огороды, если мы тут надолго, что-то выращивать, жрать и все такое. То есть, опять-таки, советская армия в этом преуспела. У нас везде были подсобные хозяйства. Свиньи, например. Я вот добирал рацион, жрал голубей. Они не очень питательные, поскольку…
Зато их можно много поймать.
Да, дикие летают. Я по утрам или по ночам, я уж не помню, лез на чердак, маечку брал, снимался военную майку, завязывал ее внизу, а лямки были как ручки. Хватал голубей с этих, со стропил, они ночью не улетают, набивал десяток, и с утра едешь, кипятишь ведро кипятку, берешь голубя двумя пальцами за голову, башка остается в пальцах, голубь отлетает, макаешь его в кипяток, и из кипятка уже перья хорошо облезают, потрошишь. Есть не очень, они такие жесткие падлы, но мы так жрать хотели, что, в общем-то, все уходило. Ну, было бы странно, если бы римские солдаты себе никого не разводили. Свинью военную какую-нибудь, курицу, были курицы?
Конечно, были.
Худенькие,
но курицы, наверное, в первую очередь яйца несли. Это была главная функция – нести яйца. Яйца, они как и сейчас. Они просто, видимо, калибром были помельче. Но съешь не одно, а съешь пять.
Ну и сам римлянин был меньше, чем мы.
Помельче, да. А жрать хотелось.
Да, да.
По поводу армии маленькое отступление. Мне прислали письмо со смешным текстом. Он, правда, переделан. Речь шла, конечно, о реднеке, который оказался в корпусе морской пехоты в США. Но реднек – житель Южных Штатов, да. Простолюдин. Это адаптировали к русским условиям. Очень смешно по поводу армии. К Риму, я думаю, это применимо вполне было. Письмо домой. «Дорогие мама и папа, у меня все хорошо, надеюсь, у вас тоже. Передайте моим братьям, что служить в морской пехоте немного, намного интереснее, чем жить в деревне. Пускай скорее идут служить. Подъем тут в 6 утра. Сначала было тяжко, но мне уже почти нравится вставать так поздно. Скажите Сашке и Кольке, что перед завтраком тут надо просто заправить койку и навести порядок. Не надо кормить скотину, колоть дрова, разжигать печку, готовить еду. Почти ничего не надо. Даже есть горячая вода. На завтрак дают много вкусного. Сок, каша, масло, тушенка. Но нет нормальной еды, свежего мяса и настоящего молока, поэтому не всегда наедаюсь. Зато всегда можно сесть между двух городских парней, которые пьют только кофе. Их порции мне вполне хватает до обеда, поэтому городские такие слабаки. А еще бывает марш-бросок. Сержант говорит, что это для тренировки. Раз он так считает, то я не возражаю. Марш-бросок – это примерно как у нас от дома до магазина. После этого городские падают со стертыми ногами и нас везут назад в грузовике. Местность тут неплохая, но слишком ровная. Сержант – это как учитель в школе, часто ворчит. Капитан – директор школы. А майорам и полковникам в основном не до нас, потому что они заняты своими делами. Сашка и Колька умрут со смеху, но я тут лучший стрелок. Не знаю почему, но мишени размером почти как волк, только не бегают. Все, что надо сделать, устроиться поудобнее и стрелять. Не надо даже набивать патроны порохом и дробью, их привозят готовые. Пусть Сашка и Колька поторопятся, пока никто не знает, какая тут халява. Кстати, посылаю вам 5000 рублей на ремонт сарая. Ваша дочь Варвара.
Это напрашивалось в конце, да?
Да-да-да. Вот примерно так из записываемого времени. У меня вопрос насчет боевой кавалерии. Какого пола лошади обычно брались для участия в боевых действиях? И имел ли пол какое-либо значение? Можно ли было посредством внесения определенных раздражителей, симпатичная кобылка, например, выскочившая перед оравой жеребцов, влиять на психологическое состояние лошадей противника и манипулировать их поведением? В кавалерии в основном употреблялись, ну, в зависимости, конечно, от региона, откуда эта кавалерия набиралась, в Европе обычно старались употреблять меринов, потому что мерин спокойный, ему за кобылы пофигу.
То есть это кастрированный.
Да, кастрированный жеребец. При этом он как существо когда-то мужского пола, он адски здоровый, то есть он здоровее, как правило, чем кобыла, потому что у них там этот половой полиморфизм имеет место, то есть самки потащее, мужики поздоровее. Вот. А на Востоке, в какой-нибудь там Сирии и прочее, активно употребляли кобыл просто, потому что они умнее, их обучить легче и так далее. Вот. Впрочем, жеребцов тоже использовали, но с жеребцами всегда большие проблемы. Почему? Потому что если это жеребец, особенно хороших кровей, он нервный. Он может быть адски здоровый и с хорошим темпераментом, то есть он радостно поскачет в окаку, если у него будет настроение, вот ключевое, если у него будет настроение. Поэтому его нужно дрессировать, дрючить, чтобы он привыкал только к одному хозяину и конкретно его просто уважал, чтобы ему с ним было интересно и любопытно, потому что лошадь – это высокоорганизованное млекопитающее с кучей своих мыслей в башке, и вот нужно, чтобы эти мысли были правильные. Поэтому жеребец – это, в общем, для элиты. То есть, да, жеребец круто, базара ноль. Самые лучшие, конечно, боевые кони получаются именно жеребцы в силу присутствия темперамента. Вот. Но это умереть легче, сначала его подобрать, потому что далеко не каждый вообще подойдет. Потом его обучить, чтобы вот хозяин ежедневно на нем ездил, там, кормил его с вот такого вот возраста. В общем, если его грохнут, это удар в бюджете просто чудовищный. Поэтому, конечно, рядовым старались выдавать меринов. Это потом уже в средние века, когда появилось рыцарство феодальное, которое по определению было элитой. Вот они там века до 11 ездили на жеребцах, потом снова пересели на меринов, просто потому что их стало больше физически и стало на всех не хватать. Вот. А по поводу манипулирования поведением, ну, я могу сказать так, что это поведение, оно манипулируемо кобылой в конюшне. А когда это вот там 5000 голов вместе со всадниками идет в атаку, тут уже кобыла не поможет, манипулировать ничего не получится. Вот. Если римский солдат по выслуге лет вдруг отказывался от земли, получал ли он за нее какую-то компенсацию? Если да, то деньгами, рабами, должностью. Да, солдат мог не просто отказаться от земли, он мог просто ее не получить. Что отказаться. То есть, раз, службу закончил, а земли вот прямо сейчас просто вот и нету, и все.
Ну, вот. Там, наверное, про то, что а вот тебе дали, а ты денежную компенсацию.
То есть, ты, если отказался, и если тебе ее просто не дали, выплачивали деньгами.
А.
Вот.
То есть, в любом случае. Отработано было.
Да, но опять же, были нюансы. Но вот в идеале система была такая, что нужно было выплатить компенсацию в денежном виде. Вот. Ну или товарно-денежном скорее. Я думаю, там отсыпали какое-то количество ценных товаров, которые можно было и сожрать, или реализовать.
Угу.
То есть я не думаю, что там прямо вот положено, ну, там, условно, 10 тысяч сестерцев, а тебе именно вот 10 тысяч монеток выдадут. Я думаю, что там 1000 сестерцев. Телегу зерна, коробку печенья, банку варенья и боевую свинью. Во время всего происходящего в сериале во втором сезоне, а именно выяснением отношений между республиканцами Антонием и Октавием, пока лепит где-то за кадром, бродит, как обстояли дела за пределами, пока еще Римской Республике известны ли какие-то серьезные вторжения, смуты. Такой разлад в таком государстве всегда возможность для внешних недоброжелателей. Ну, конечно, им сильно повезло, потому что даже вот настолько неустроенная республика была в этот момент просто невероятно сильнее всех своих соседей. Ну, по крайней мере, так, чтобы у них не возникало лишних иллюзий насчет того, чтобы куда-то вторгнуться. Вот так по-серьезному. Потому что, ну, ты вторгнешься. Ну, может быть, ты что-то захватишь, а может быть и нет, то есть большие вопросы. Парфяне могли доставить проблем, да, могли, но у них были свои проблемы в это время, это во-первых. Во-вторых, повторяюсь, границы Парфии, там, в общем, стояли достаточно сильные легионы, чтобы парфяне не испытывали иллюзий относительно того, что у них там все легко и быстро сложится, вот так вот. Надо почитать, сейчас не помню, возможно, какие-то там... Дикие германцы и недобитые кельты выступали на периферии на Западе, возможно. Ну, это нечто такое, что не только не представляет угрозы, но и, в общем, даже всерьез рассматриваться не может, но это просто какой-то разбойничный объект, ну и что. А по поводу смут, так смута была, конечно, вот она не прекращается второй сезон. Как Пулов заварил,
да.
Так и не прекращается.
Не расхлебать никак.
Какая у военной машины Рима была тактика борьбы с тяжелой конницей, например, с парфянами, если учитывать, что в описанный период у легионеров не было на вооружении длинных копий. А зачем им нужны были прям длинные копья, когда они замечательно поражали на дистанции дротиками? Во-первых, и стрелковыми приспособлениями, в том числе и стационарными, баллистами, и катапультами и так далее, которые ходили в строю легиона в виде протоартиллерии. Зачем нужны были копья? Копья длинные, точнее даже правильно сказать, пики, стали нужны только тогда, когда конница приобрела стремена, потому что стремя позволяет соединить всадника и коня при помощи специального седла в единую атакующую систему, которая наносит удар не просто разгоном коня, а инерцией коня, которая полностью передана на копье. Ну, или в значительной мере передан на копье. Поэтому удар одновременно и массы коня, и масса коня, переданной на копье, это смертельное оружие, которое оставалось актуально вплоть до 17 века. Поэтому потребовалось, даже уже когда было огнестрельное оружие, вполне себе развитое, потребовалось содержать специально обученную пехоту, специально мотивированную пехоту со специальным противоконским вооружением в виде длинных пик и алебард. Да, а в описываемый период лучшая парфянская конница, которая была в самом деле, наверное, лучшая в регионе, воевала без стремян, поэтому нанести такой удар, какой наносили рыцари в средние века они не могли, несмотря на то, что у них, да, они там периодически использовали копья с двуручным хватом, очень длинные, могли атаковать именно как ударная конница, но они все равно такого шокового эффекта не наносили. Там самое главное, что это была лошадь, а лошадь, извините, пожалуйста, можно затормозить без специальных этих самых длинных пик. Просто лошадь, скорее всего, не пойдет на препятствие, через которое не может перепрыгнуть или объехать. С одной стороны, с другой стороны, все, конечно, теория, потому что бывают лошади и всадники достаточно отмороженные, чтобы броситься в любую гущу этой пехоты. И вот если они в самом деле бросятся, вам даже длинные пики не помогут. Потому что, скорее всего, вот так вот разогнавшись лошадь, она эти пики просто раскидает перед собой. Да, конечно, ей будет потом со здоровьем плохо, может быть, даже она умрет через некоторое время. Но вам так ряда, наверное, до шестого будет тоже очень невесело.
А как наш любимый художественный фильм «Храброе сердце» с жердинами?
И вот я могу сказать так, что если бы было все так, как там показано, то есть когда вот эта конница вот так вот налетела на копья, вот все, что там вот было бы в передних шеренгах, там, наверное, трех, это все бы превратилось просто в кровавый фарш сразу же, я имею в виду пехоты. Их бы просто растоптали. Просто там самое главное, я повторяю, что лошадь очень не любит ходить на препятствие, которое имеет такую глубину, что его невозможно не перепрыгнуть, и такую ширину, что его невозможно обойти. Они начинают тормозить.
Я сразу придумал, как с этим бороться. Надо палки буквой Т. И на них тряпки длинные. Предложу ее понять, она решит, что это препятствие, и не побежит.
Ой!
Что скажешь?
Не, ну,
всё... Как опытный лошадист.
Не, ну это если обученная лошадь, она, конечно, на такое не купится.
Да?
Да, и если она уже разогналась так, что ее так просто и не затормозить, ну, могут быть проблемы. То есть нужно все-таки иметь нечто, что может ее физически остановить. Если она потеряет разгон, тогда ее этими в 3-4 ряда пиками остановить будет можно, которые уперты в землю.
Угу.
Там, скорее всего, со 100% гарантией. Но при этом мы смотрим, например, битву при Грансоне 1476 года. Вот там несчастный рыцарь Шато-Гийон, атакуя авангард швейцарской пехоты, они так славненько с жандармами, то есть с тяжелой французской конницей, бургундской, прошу прощения, конницей разогнались. А все лошади остановились, а Шато-Гийон не остановился, он поехал один, он просто не знал, что с ним никто уже не едет, потому что в шлепе ни черта не видно.
И не слышно.
Да. И тем более не слышно. И вот он один врубился в швейцарскую баталию, напомню, лучшая пехота вообще своего времени, и проехал его до середины один, и убил знаменосца прямо посередине баталии. Это его, конечно, не спасло, потому что все это за ним сомкнулись, и дальше сделали ему национальный швейцарский йох-тых-тых. Вот. Но тем не менее, вот он, да, проехал через почти всю баталию.
Мне кранты. Один. Тут внутренний голос. Да. Еще не кранты, убей знаменосца.
Вот теперь кранты! В 16 веке, причем уже так хорошо, в середине 16 века там были случаи, когда жандармы с копьями, то есть конные копейщики, тяжело бронированные, доезжали до 6-7 ряда пикейной баталии. Ну, как правило, тоже в одиночестве. Судьба их всех хорошо известна. Их или брали в плен, или мочили. Потому что вариантов никаких. То есть случаев именно массового прорыва конниц через пехоту немного, прямо скажем. Очень немного. То есть даже успешные действия рыцарской конницы против пехоты, например, 1385 год, битва при Росбеке, когда французы очередной раз брали у фламандцев реванш за поражение при Куртре, вот там пехоты управляли настолько тупо и вообще неправильно, что рыцари их постоянными атаками с разных сторон сгрудили в одном месте так, что они потеряли, пехота потеряла всякую маневренность и стала просто мешать друг другу, то есть это был не строй, а толпа. После чего стали просто давить конями со всех сторон. То есть те, кто снаружи, они могли с трудом сопротивляться, сил то очень тесно, а те, которые внутри, они были просто бесполезны, потому что они не могли ни до кого дотянуться.
Угу.
Ну и там началась страшная давка и большие потери именно в давке, потому что все попытались разбежаться в разные стороны, а бежать было некуда, потому что их окружили.
Угу.
Вот. То есть опять же прорыва-то нет, просто тактический переигрыш был тогда. Вот как-то так с длинными копьями. Клим, хотелось бы узнать про вигилов, структуры, задачи и вооружения. Ну, во-первых, вигилов в описываемое время не было, их придумал только Гай Юлий Цезарь Октавиан. Вигилы изначально осуществляли пожарные функции, то есть они занимались тушением пожаров, и самое главное тем, что не пускали мародеров на пожар.
Вигил – это типа бдительный, да?
Или... Да. Как в фильме «Банда Нью-Йорка», ты помнишь, там, когда они пожар тушили, кто будет грабить? Ну, естественно, пожарники должны были бдеть, и, конечно же, их применяли и для сохранения общественного порядка, потому что они патрулировали улицы и так далее. Вооружение было очень, судя по всему, мы точно, конечно, не знаем, потому что я, вот, например, не знаю ни одного документа, где было бы прям вот прописано четкого, что должен быть одет и чем вооружен вигил. Похоже, наверное, на аукселарское вооружение. То есть, например, при патрулировании города явно тебе совершенно не нужны пилумы, что ты с ними будешь делать. А какой-нибудь щит вполне нужен, как для бойцов ОМОНа.
Угу.
Меч, потому что резиновых дубинок не было, а меч был.
Мало чего, он в башку взбредёт.
Да. Что можете пояснить за погребение погибших в бою легионеров? Возможно, была практика передачи праха после кремации родственникам, хотя бы для семей высшего комсостава. Ну, конечно, простолюдинов никто не передавал, потому что ну, там у тебя погибнет 1000 человек, ты что, потащишь что ли из Греции в Рим? Конечно, нет. Не довезешь, а знатных людей, скорее всего, увозили. В ролике на моменте 51.40, когда уходит Пула, у входа видно полотнище с изображением трех псов и надписью «Л» в арен. Это обозначение места дислокации. Что может значить герб «три пса»? Такое практиковалось? Нет. Во-первых, никаких гербов вообще не было в Риме, в принципе, потому что не было геральдики.
Может, это Цербер какой? Нет?
А чё их три?
Вот с тремя головами.
Но пса-то три. Я думаю, что это какое-то хтоническое животное изображено, которое должно символизировать, что Цезарь всюду ходит и говорит, что он сын Аида, и это самое, в это самое вашу конкордию того этого. Вот, то
есть как мы помним.
Как мы помним. То есть это вот какое-то такое хтоническое изображение хтонического животного, которое должно, казалось бы, символизировать родство Варена с подземным миром. Но это в реальности такого, может, и практиковалось, бог его знает, просто мы об этом ничего не знаем достоверно. Потому что символизм тех или иных римских изображений зачастую реконструируется строго умозрительно. Видимо, это им-то было совершенно очевидно, поэтому не нужно было об этом специально ничего писать. Хотя, возможно, я, конечно, что-то не знаю, повторюсь, я по этому поводу небольшой специалист. Человек газета просто прекрасен. Да, прекрасен. А было ли что-нибудь подобное в легионах, ну, своего рода замполит? Человек газета не замполит, ни в коем случае. Замполит – это вот трибуны были, о которых я говорил выше.
Он газетный киоск.
А он, да, он Лента.ру.
Фу.
А, хорошо, программа «Время».
Да.
Во. В первом ролике, первая серия, первый сезон, вы разъясняете, что Люций Варен есть примус пилум, первое копье. А в этом ролике вы сообщаете, что копье это неверно, а примус пилус первый ряд. Вы противоречите себе или поправляете себя, или я что-то не понял. Ну, во-первых, про примус пилум говорил не я, а Дмитрий Юрьевич. Вот. А я не стал поправлять просто потому, что очень длинный ролик, и мы бы утонули в взаимных поправлениях. Когда задали вопрос, я сообщил, как это переводится, потому что он даже пишется не примус пилум, а примус пилус, о чем я и сказал, собственно. Не совсем понятен ответ Клима Александровича по поводу легионной армии охраны порядка, поскольку уже во времена августа были созданы градские когорты для охраны общественного порядка.
Опять спалился, блин.
Вот во времена августа будет следующий сериал. И вот об этом мы будем говорить. Пока там не было никаких городских когорт. Вот. Какие-то когорты, которые просто размещались в том или ином городе, просто армейские когорты, вот они могли исполнять функции охраны правопорядка. Об их вооружении – это просто обычное легионное вооружение. Вот и все. Клим Саныч, сколько было фунтажа на луке гастрофета? Ну, понятно, что по-разному, но хотя бы вилку. Есть ли некоторая практика реконструкции сих девайсов? Да, их делали неоднократно и еще будут делать. По поводу фунтажа на луке я просто не знаю, никогда не интересовался. Скорее всего, это как у обычного арбалета. Килограмм 100, я думаю, запросто мог быть натяг.
Сурово.
Это немного.
Да ладно, у меня какой-то 43, по-моему, килограмма.
В последний раз я стрелял по ящику.
И забор тьме,
и не попал, и пробил железный забор через 70 метров. Ну, не знаю, там в человека-то попадет нормально будет. А 100 килограмм у нас до 90 вроде разрешено, что тоже абсолютно непонятно. То есть все эти...
90 – это же как автомат Калашникова стрельнет.
Все эти устройства, ну, нынешние, конечно, отличаются из-за луков, блоков.
Ну, конечно, конечно. Скорость распрямления дуги гораздо больше.
Ну, я не знаю, там человека убьет, вот как.
Так и злоба убьет, какая разница.
А я пошел еще купил какие-то наконечники. Оказывается, у нас с ними охотиться нельзя, насколько я понял. Но наконечники для охоты почему-то продают. А он такой в три лепестка, угу. То есть и в итоге это вот такая дыра во все стороны, а наша еще и стрела-то трясется, поди. То есть, как она там влезет. Мы с Дементием ролик смотрели, где с вертолета. Из арбалета стреляют по кабанам, там стрелы с лампочками в жопе, и он там пиу-пиу-пиу, а они все в землю втыкаются. Я думаю, что он косой такой? А оказалось, они кабанов насквозь
прошибают.
Да, кабан, ну она пролетела, воткнулась, а кабан раненый убегает умирать уже куда-то. 100 килограмм – это страшное оружие.
Конечно, ну вообще арбалеты бывали и сильно больше, без вопросов, потому что я знаю… Дуги с натягом, ну, это, естественно, средневековые стальные уже дуги, с натягом там килограмм по 500-800.
А куда из такого стрелять? Позвольте поинтересоваться.
Ну, во-первых, дяденьку в 5-миллиметровой калёной керасе так просто, знаете, не заваришь. Из лука уже просто можно забыть в него стрелять вообще. Вот. А из, я думаю, из 500-килограммового арбалета, скорее всего, поможет. Это раз. Во-вторых, конечно, такие здоровые арбалеты, вот в то время, о котором я говорю, когда стальные дуги массово появились, они, конечно, уже постепенно выходили из боевого обращения, потому что это в первую очередь алоохотничье оружие, которое использовалось представителями, конечно же, высшей аристократии, только они могли позволить себе охоту. Например, против кабанов и медведей. А тут никакие предосторожности не лишние, потому что ты ценный член общества, необычная личность, пошел на охоту, тебя сосал медведь, ну куда это годится? Поэтому вот 800 кило, Мишке как даст…
Ой, медведик загрустился!
Разное. У меня вопрос, пожалуйста. В момент, когда к Кате входит Тимон, на заднем плане изображен ангел. В римской мифологии они были? Я не заметил ангела. Я, возможно, был невнимателен. Я просто даже не могу прокомментировать, так как я не понимаю, обо что речь.
Может, демон какой.
Пёс его знает. Вы очень часто упоминаете актеров в Риме. Слушай, может быть, Ника изображена, её там периодически с крыльями изображают, богиня Победы.
Может. Тимон одерживал победу за победой в подвале.
Да. Ну, я не знаю, опять же, я просто изображение не помню в кино, поэтому
могу. Ника, она же Найки.
Найки. Вы очень часто упоминаете актеров в Риме. Может быть, немножко расскажете об их правах, о том, насколько они были в них поражены. Ну, во-первых.
Пораженцы, блин.
Да.
Лишенцы.
Лишенцы. Актеры делились на два типа. Первое – это актеры-рабы, которые обладали всеми правами, которыми обладает раб. Никакими. Во-вторых, были свободные актеры. Но это дело было строго непочетным, просто категорически непочетным. И, например, Цезарь, там, когда хотел унизить какого-то своего недоброжелателя, он его заставил играть в качестве мима. Это было такое опущение просто жуткое.
Пидорнул, чувак.
Практически так. Это же было не просто позорно, за это же еще платили деньги, но это было примерно как проституция. То есть, да, они всем нужны, но в приличное общество пускать, ну, только если в бане, угу, с парнями, когда никто не видит.
Чтобы смешно было.
Чтобы было смешно, так точно. Вот, при этом, да, конечно, их функция в театре, потому что в него все любили ходить, была вполне общественно полезная, без вопросов. Но при этом сами инструменты этой общественно полезной функции презирались. Сразу скажу, были исключения. Это были великие актеры типа Филиппа Киркорова, или Сереги Безрукова, или Лёхи Панина, наконец, которых все очень любили и страшно уважали, ну просто потому, что там какие-то такие мега-талантливые супервеличины, что понятно, что они там богом в темечко поцелованы, их надо любить. Это было очень редко.
Народные артисты.
Так точно.
А так-то обычно всякая сволочь. Даже непонятно, как такую сволочь в цирк пускают.
Да, их, например, как только человек, свободный человек, делался актером, его исключали из трибы сразу. То есть он не мог быть членом общины, потому что он,
ну, запомоился.
Он фактически запомоился, да. Вот. Их могли спокойно подвергать телесным наказаниям по упрощенной процедуре, если они там в чем-то были замешаны нехорошим. И так далее. Расскажите, пожалуйста, была ли в Древнем Риме система меры весов? Была.
А как покупателей обвешивают?
Как еще?
Интересно.
Так просто не получится.
Цены назначать. Я помню, когда в Азии жил, идешь по рынку, огурцы почем? 10.
Чего 10?
А у тебя 13. Чё 13? Я долго понять не мог. Оказалось, 10 штук на рубль. Или 13 штук на рубль.
Не просто.
Без весов, ну, весов не было, потому что у кого были весы, там не у всех были гири. Поэтому вместо гирь были точно взвешенные камни. Тебе такие там навалят. Вот 3 килограмма, пожалуйста. Интересное время жили.
В чем мерили длину, массу и прочее, прочее. Слушай, это очень долго рассказывать. Одно могу сказать, что у них все было как это антропоморфное. То есть
локоть.
Дюйм, то есть фаланга большого пальца, ладонь так, локоть, рука. В общем, все было очень похоже на то, что было потом у нас в старорусское время, но это очень долго рассказывать, потому что там сумасшедшее количество различных показателей. Поэтому берешь Google или Яндекс и набираешь там. Древнеримская система меры весов, и тебе выдаст список, наверное, там из 1000 ссылок, где это все будет расписано максимально подробно. Не ленись. Все эти бандитские терки в стиле клана Сопрано, калька современности для придания живости сериалу или реально существовавшие в древнем преступном мире отношения. Это, конечно, все придумано просто потому, что о таких отношениях у нас не сохранилось ни одной записи, на основании которых можно что-либо достоверно реконструировать. Ну, просто преступники были, это факт, потому что их судили, наказывали, сажали, казнили, продавали в рабство, лишив гражданства предварительно. То есть преступность была. Значит, то, что были банды, это однозначно банды были, значит, у них были какие-то отношения, ну а какие они еще могут быть? Мы-то просто не знаем, какие они были в Риме, возможно, они были какие-то другие, чем у тех римлян, которые потом говорили, где эти римляне?
Это перед тобой, блин.
Вот, возможно, там какие-то другие были отношения. Ну что, у нас художественное произведение, сценаристы должны как-то выкручиваться, чтобы было весело и интересно, вот они вот так выкручиваются. Прошу простить за вопрос. Ничего. Из будущих событий в сериале, если возможно, ответьте. В Риме начался страшный голод после того, как египтяне отказались продавать муку в Рим. И вопрос, зависел ли Рим от египетской муки. Если нет, то кто кормил Рим на самом деле? Очень сложно формулируешь. Новая функция. Обновление скачали, что ли? Не, ну, конечно, Рим зависел от Египта в смысле поставок. В смысле поставок хлеба, но он бы мог прожить без Египта. Другое дело, что Египет составлял из себя подушку безопасности. И если непосредственно в Италии или другой провинции, из которой Италия получала хлеб, или сразу там в нескольких провинциях случался серьезный неурожай, то именно поставки зерна из Египта могли с большой гарантией помочь парировать угрозу там, недоедания, голода, общественных волнений и так далее. А если вот египетская мука не поступала, это значит, что приходилось рассчитывать только на себя, а там, гигантские просторы были засеяны всякими виноградниками под вино и прочее, прочее. То есть выведены из производства еды в сельском хозяйстве. То есть могли возникнуть серьезные проблемы. И, кстати, возникали периодически. Вот. Ну а сам Рим, он почему был так кровно зависим от поставок продовольствия, я имею в виду город? Потому что там жило там, вместе с предместьями в лучшие годы там, до 1 000 000 человек. Это даже сейчас нереально трудно прокормить такого размера город. При том, что у нас сейчас самолеты, железные дороги, по которым вообще все ходит как часы, асфальтовые дороги, грузовики и прочее. Вы просто поинтересуйтесь, какой в 1 000 000 мегаполисе должен быть запас еды. Просто чтобы, если вдруг будет перебой с поступлением жратвы, чтобы из магазинов, когда все будут выносить, чтобы хотя бы там неделю-две этот 1 000 000 город продержался до того, как снова наладит снабжение едой. Потому что, кто не понимает, современный мегаполис – это же просто ловушка фактически, которая 100% зависит от нормального функционирования института государства. Потому что, чтобы уничтожить 1 000 000 мегаполис, не нужно в него бросать никакую атомную бомбу вообще, нужно просто неделю не поставлять еду и выключить электричество. Это все сразу превратится…
И канализацию подвзорвать.
Ну, не надо ее подзорвать, если не будет электричества, она просто сама перестанет работать, потому что насосы, откачивающие говно, они тоже перестанут работать. Поэтому это все превратится просто в какой-то ад и ужас. А Рим был в этом отношении несколько похуже, просто почему? Потому что у них, да, конечно, система жизнеобеспечения попроще была, но все равно этот 1 000 000 людей нужно… Окей, пускай 500 тысяч, все равно это безумно много, нужно было кормить, и причем постоянно, они, естественно, каждый день… 3 раза в день что-то ели, и если это на круг запустить, там получаются какие-то адские объемы.
Есть достаточно страшный исторический пример – блокада города Ленинграда,
так точно.
Где тоже вроде как был 1 000 000 человек оставался, и…
Ну, там чуть больше.
Да. Ну, наверное, все про такое слышали, что это вообще, каких усилий стоило. Вот, кстати, когда на Колыме 1 000 000 человек у Солженицына сидел, что-то туда ничего не везли.
Так их же туда отводили, чтобы они там умерли сразу.
Извините,
естественно.
Да, тут другое, да, совершенно. Был неправ, извините.
Почему семья не могла быть в рабстве? Долговое рабство в Риме процветало, нечем платить, продают должника. Фульман мог легко сказать, что взял рабов в оплату долга и продать семью в арену. Какого долга? Он доказать должен был долг. Где? Расписка, вексель, чё?
Вы ж не в лесу.
Да.
Ну, ты так на кого угодно можно сказать,
что… О, мне все должны.
Да.
Все. Кстати говоря, у нас многие дети так сейчас говорят, что им все должны непрерывно. Вот прям зайдешь в интернет, а ты уже кому-то должен, хотя этого человека ни разу не видел. Вот, я думаю, время такое бы не прокатило. Интересен вопрос любителям про коноплю. Трубок не найдено, сохранившихся, как вы говорили, но нельзя же так резко ставить под сомнение факт, что таковые могли быть. За десяток лет могли придумать еще какой-нибудь способ получать кайф. Сейчас приличные люди не орут, как они упарывались тоже. Но есть и те, кто знают на данный конкретный момент. Может, источниками управляла цензура? Товарищ, археологией управляла цензура? Как ты себе это видишь? Скажи, пожалуйста.
Если следов инопланетян не осталось, это не значит, что они не прилетали.
Если у меня нет паранойи, это не значит, что американцы за мной не следят.
Да.
Естественно. Нет, мы не можем говорить, чего не могло бы быть, мы можем говорить только то, о чем объективные данные имеются. Вот у нас данных о трубочках для упарывания не имеется, поэтому мы о них просто не будем говорить. Почему? Потому что мы ничего об этом не знаем. Мы знаем о жаровинках,
да,
на которых поджигали всякие полезные травы. Это мы знаем, их найдено вот так вот. Поэтому вот так, видимо, они могли повеселиться, а трубочек нет. Чем, собственно, плохой способ упороться в этой самой в индейской-то бане, в каком-нибудь закрытом помещении на этой жаровне, сожги килограмм конопли и подыши без поступления кислорода этим дымом, я думаю, будет интересно.
Благо было представлено в изобилии. А, кстати, о птичках я не в курсе.
И не сажали за это.
Да, я не в курсе, но, по-моему, трубки привезли из Соединенных Штатов. Шучу, из Америки, то есть где индейцы курили.
Угу.
В Европе, по-моему, трубок не было.
Не было, конечно. Пока не появился табак, вообще никаких трубок не было, в принципе. Трубки же придуманы не для того, чтобы коноплю долбить, а для того, чтобы долбить, наоборот, табак. Поэтому вот то, что показали в сериале…
Это, кстати, разное устройство, для многих не очевидно,
конечно,
но устройство разное. И то, что клёпа, напоминаем, то, что клёпа там дуло какую-то…
Гашишовую трубку,
да,
ну это просто фэнтези чистой воды. Вот. А то, что они там это, жаровинки вот так вот Через карандаши какие-то дышали.
Через 100 баксов.
Да. Это просто не... не тот состав.
Да.
Я, конечно, понимаю, что им привычны трубочки этим сценаристам, режиссерам, голливудским, да, всем этим, да, самым. Но состав-то не тот вообще.
О своём о наболевшем.
Да. Это смешно очень, я полагаю. То есть людям, которые там у них регулярно упарываются кокосом для того, чтобы получить вдохновение для написания очередной серии «Рима», наверное, такое посмотреть в кино очень смешно.
Как-то раз я пошел на один кинопоказ в Москве, где показывали свежий отечественный фильм, и там наша богема собралась, и какие-то люди вот абсолютно несочетаемые, не буду называть фамилий, этот такой. Я задал вопрос следующему гражданину, а что их связывает? А что он спокойно сказал? У одного дилера закупали.
Смешно. Как экс-рабыня Ирка могла доказать статус жены и наследницы Т. Пула? Был ли у нее документ или записи в магистрате Рима? Свидетелей-то у них не было, кроме богов и дубов. А если Пула с Варедом помрут? Ну, во-первых, конечно, могли быть варианты, естественно. А во-вторых, кто сказал, что они после того, как они среди дубов не это самое, не пошли потом к магистрату, да, и не записались, как
положено. Ну, если это в кино не показано, то непонятно, он же её выкупил, документы, да, оформил, ну, наверное, женился, оформил. Это ж не про любовь, это про состояние. А когда все по краю ходят, это всех волнует, в общем-то. Что с тобой будет и как я дальше без тебя? А раз любовь, то что-то ей должно было быть, поэтому наверняка женился нормально.
Да, сначала в ЗАГС, или это нифига не любовь, а сплошная половая недоимка.
Штамп в паспорт.
Вот обокрали, не грабят!
О, я придумал, буду новый вопрос отсекать вот так.
Хвостовым звуком.
Хвостовым звуком мы отсекаем мой любимый вопрос. Почему? Внимание. Почему в Риме века и летоисчисления шло в обратную сторону? Например, 5 век, 4, 3 и т.д. А отсюда вытекает еще вопрос, какой сейчас на самом деле год, если убрать 2018-й?
Камрад, ты чемпион.
Чувак! В Риме летоисчисление шло от сотворения города, ты представляешь, оно шло вперед. Первый год от сотворения города, второй, десятый, 105-й и прочее, прочее, прочее. Все прочих не интересовало, только сотворение, основание города. А эта нумерация, 5, 4, 3, это от Рождества Христова и до Рождества Христова. Вот Рим был до Рождества Христова. Иисус Иосифович Давидович родился приблизительно где-то в первом году до нашей эры, вот где-то вот так вот, да, и помер в 30-33 году, ну, уже нашей эры, потому что это было после его Рождества. Римляне не знали, что случится вот скоро, буквально там через 48 лет после убийства, 46 лет, прошу прощения, после убийства Цезаря, такая коллизия, что родится некий Иисус Иосифович. Поэтому они не могли ничего больше.
Ну, то есть точка отсчета назначена достаточно условно, просто вот так сложилось.
Можете ли вы кратко... А, извините.
Даем отсечку.
Хвостовым звуком. Можете ли вы кратко описать особенности экономики Италии, описываемого времени? Кратко не могу. Это очень сложно. Вот серьезно, это, ну, блин, нам нужно с Дмитрием Юрьевичем для краткости, ну, минимум двухчасовых ролика 4, чтобы описать вот всю экономику Италии.
У меня есть какой-то талантливый автор, Випер вроде какой-то, что-то он там, ну, про экономику есть, да, богато задвигает.
Кто отвечал за строительство в описываемый период? Местные общины, какие-то дольщики или местные власти, или подрядчики-предприниматели тех времен? Очень сильно по-разному. Во-первых, первым и главным заказчиком строительства выступало государство, то есть Рим, то есть город. В Риме, если вы съездите, посмотрите, какое там количество именно муниципальных зданий, которые делали, вот, точнее, муниципальных оставить, федеральных зданий. Потом, конечно, городские муниципалитеты выступали заказчиками. Далее, конечно же, и общины тоже строили, в том числе, это без вопросов. И да, бизнесок в качестве частных подрядчиков присутствовал без вопросов. Доходные дома строили, только свист стоял, инсулы так называемые, а также бани, с которых получали некий прибыток, с билетиков и дополнительных разных услуг типа проституток, вина, пользование библиотекой, потому что в бане, кто не знает, время…
Разнообразные сервисы.
Разнообразные были сервисы, можно было почитать, побухать, то самое.
Отодрать кого-нибудь.
А также еще и помыться.
Да.
Вот.
Аквапарк.
Фактически, да. У нас что-то в аквапарке библиотек нету.
Упущение.
Упущение, да. Так все было очень культурно. Ну, такой клуб был. Вот, в общем, короче говоря, это строили в том числе и за частный счет. Очень много было построек, я бы сказал, благотворительных, потому что какие-нибудь здания, например, кстати говоря, те же бани, богатый мега-гражданин мог построить подарок городу просто за свой счет. Вот. Какие-нибудь термо. Каракалы и прочее, прочее. Вот они вот, да, вот, так, вот такое имеет происхождение. Нет ли возможности кратко рассказать о римском праве отдельным видеорядом, возможно, с привлечением специалиста? Кратко о римском праве тоже не получится, потому что слово «римское право» – это от закона 12 таблиц до Юстиниана Великого, это все римское право. Это 1000 лет, блин, и оно при этом менялось, и иногда довольно заметно. Поэтому, ну да, со привлечением специалиста было бы можно, но кратко… Ну опять, что такое кратко? Роликов 6 по 2 часа – это же довольно кратко.
Коротенько, да.
Очень коротенько. Ну, по крайней мере, учитывая, сколько мне это римское право, историю римского права читали в ВУЗе, да, у нас выйдет коротенько. Не могли бы вы с классовых позиций рассказать о причинах побед римлян над окружающими народами? Конечно, мог бы, потому что у них была самая развитая рабовладельческая система, которая позволяла выдавать на гора чудовищное количество прибавочного продукта, которое можно было потратить в том числе и для организации лучшей в мире военной машины, то есть армии и флота.
Можете посмотреть на США и задуматься, зачем при таком богатстве и таком географическом положении людям нужна такая армия. Ответ простой. Для того, чтобы денег стало еще больше, со своими задачами успешно справляется.
Почему вы упорно продолжаете именовать персонажа по имени Ираст Фульманом? Еще раз, почему вы упорно продолжаете именовать персонажа по имени Ираст? А, запятую вы забыли пропустить, дорогой товарищ. Фульманом, возводя его как номен к языку, который относительно нового времени действительно появился только через 1500 лет, при том, что в оригинале Ираст носит вполне аутентичное латинское прозвище Фульмен, то есть молния. Неужели только до смехуёчка фразе? Ну, во-первых, ничего плохого в этом я не вижу. А во-вторых, я когда смотрел оригинал, там все говорят «фульман». Если бы говорили «фульмен», вопросов вообще никаких не было. Это не только я отметил, это многие другие неоднократно замечали,
что… Все, кто смотрел, да.
Да, что говорят там «фульман». Я, в общем, почти не сомневаюсь, что, скорее всего, это просто описка сценариста, который не знает, естественно, латинского языка, и поэтому вот так косякнул.
Не умничай. Поумнее тебя есть, а в крестах сидят.
Почему Клим Саныч, показывая цифру 3, загибает большой безымянные пальцы, а не как все большой мизинец? Или, на худой конец, безымянный мизинец? Это какой-то секретный масонский римский знак?
Да.
Знаешь, как ниндзя черепашки здороваются?
Нет.
Вот так.
А знаешь, как гинекологи здороваются? Сделай, сделай.
Надо запомнить.
в нашу копилочку паскудства.
Ой, у меня во рту пересохло с таких делов. По поводу диспута в Римском Сенате в связи с твоим пересказом о перепалке Цицерона и Антония. Как они происходили, эти диспуты? Лично или кто-то посторонний зачитывал текст от имени? Было ли место импровизации, по правилам риторики нужно было заучивать необходимый текст? Во-первых, перепалки Цицерона и Антония в природе просто не было. Они друг другу писали вполне развернутые послания, где критиковали за вполне конкретные проступки. Кстати говоря, не забывая указывать и о несомненных достоинствах, даже Цицерон, который Антония, мягко говоря, не любил, он писал, что вот тут и тут ты поступил хорошо, а вот тут и тут просто отвратительно. Почему? Да вот поэтому, потому что имел вот такие-то последствия. Кто не верит, вот, пожалуйста, такие-такие свидетели. То есть вот так это примерно выглядело. Иногда это происходило лично, но так как Цицерон Антония попался, то он, конечно, большинство филиппик просто писал и отправлял в Рим, где зачитывали специально обученные люди.
После того, как Марк Антоний поссал в катку с фикусом возле Цицерона, уважение к Марку Антонию просто уже выше некуда расти.
Всё, предел, блин.
По поводу импровизации, ну, я думаю, что порядочный ритор всегда мог импровизировать, потому что, во-первых, это вам не современная киностудия, где просто какого-нибудь человека, который сейчас не участвует в диалоге, просто микрофон выключит, его никто не услышит режиссерским велением. А это Сенат. Много людей, которые сидят, орут, могут тебе пошутить что-нибудь, и ты должен будешь немедленно ему ответить, чтобы не потерять, так сказать, лица, темпа повествования.
Поэтому шуткануть в ответ.
Шуткануть в ответ, да, сказать, что сам дурак, не растерявшись, или вежливо так, по-питерски, какое ваше собачье дело? Поэтому, конечно, базовый текст заучивался или не заучивался, а, так сказать, конспективно запоминался, то есть вот тут я расскажу такое, вот тут эдакое. Но при этом, конечно, место для импровизации однозначно должно было быть, потому что, повторюсь, это живое выступление с кучей живых зрителей, которые всегда могут тебе эдакое что-нибудь с места выкрикнуть. Вопросец от невладеющих латынью. Какой перевод речей гр Цицерона самый толковый? Блин, не помню, их много. Не могу сказать, какой из них лучше всех. Нас в свое время Цицерона заставляли на латыни читать, поэтому с некоторыми из них я ознакомлен в натуре и уже не могу сказать точно, какой перевод-то получше. Извините. Вы неоднократно говорили, что римского гражданина не могли продать в рабство просто так, а была ли какая-либо идентификация в древнем Риме наподобие паспорта? Или верили на слово, мол, я римский гражданин? 25-й раз. Рим, как любое патриархальное общество, несмотря на все свое мега-развитие в условиях этого самого патриархального общества, существовал в рамках общин, где все друг про друга все знали. И, естественно, о тебе была запись, ну, как бы сейчас сказали, в метрической книге. То есть родился, тебя, грубо говоря, по достижении определенного возраста в ЗАГС предъявили, сказали, что такой-то звать первое из семейства второго, а прозвище у него будет третий. Вот так вот. Первое, второе, третье. Тебя записали. Первое, второе, третий. От такого-то папы, такого-то мамы, из такого-то, такой-то трибы живет там-то. Родился тогда-то от основания города. Вот, собственно, документ. Естественно, если ты куда-то ехал далеко, тебе могли выдать подорожную грамоту. Если ты исполнял какие-то конкретные функции, будучи купцом ли, послом ли, на дипломатической службе, естественно. Вот. Ну, а просто так ходите всем говорить, что я свободный, когда ты не свободный, это могло очень-очень плохо кончиться, минимум изгнанием из пределов республики, а могли убить. Поэтому вот так вот. Остались ли письменные источники, сообщающие о встрече римских легионеров с древними украми в Крыму? Нет, не осталось. Почему частые гражданские войны не привели к развалу Римской империи? Какой-нибудь Египет не сказал, да идите вы все в жопу, не отделился от Рима. Ну, потому что Египет во время гражданских войн к Риму присоединен еще и не был. Он был присоединен уже в эпоху Принципата, когда гражданских войн не было. А гражданские войны не привезли к развалу, потому что вот гражданские войны времен республики, они шли за максимальную централизацию. То есть, кто бы ни победил, задача была его объективная – собрать все под себя. И они все сражались, намереваясь эту самую республику сделать еще крепче, еще централизованнее. Поэтому все лезли в центр, естественно. Поэтому ни к какому развалу не могло привести. А вот уже в эпоху империи все было немножко иначе. Клим Саныч, вы упомянули, что писатели были уважаемые люди, а какие, кроме них, еще были достойные профессии? Художники, скульпторы, музыканты. Ну, во-первых, писатель – это не была профессия, как и сейчас. Потому что заниматься писательством, как правило, мог только человек состоятельный, который имеет досуг для этого и средства, чтобы этот досуг оплачивать себе же, собственно говоря. Поэтому большинство этих так называемых писателей, вот, например, гражданин какой-нибудь Цицерон, он же находился на государственной службе, он там получал некие прибытки, плюс у него и без государственной службы все было в порядке, там поместье, виллы и все такое.
Ну и дополнительный вопрос, сколько было грамотных? Раз. Сколько можно было изготовить книжек при переписывании вручную, кто их переписывал, за какие деньги, сколько
это стоило? Ну, 20 ты книжек перепишешь, это, кстати, стоило очень немало, и 20 книжек переписать, и чего? Что ты с них получишь-то в итоге?
Это у Толстого жена там вроде 3 раза «Войну и мир» от руки переписала, и памятник-то что-то не поставили.
Да, не, ну, были рабы переписчики, но опять же, посадишь ты 20 рабов переписчиков, тебе изготовят 20 этих копий.
С ошибками.
Ну, безусловно, с ошибками. Ну, даже если без ошибок, ну что ты с них какой-то прибыток получишь с этих 20 копий? Их нужно хотя бы там, не знаю, там 5000 продать, чтобы хоть что-то можно было о чем-то говорить. Кто получал денег, это драматурги, которые для театров писали
пьесы.
Пьески всякие. А вот пьесок-то можно было заработать просто караул. Какой-нибудь там театр 20 тысяч экранов наберется, каждый по сестерству занесет. И вот тебе с этого, ну не знаю, даже если процентов 10 отвалится на вот это выступление.
Вот, тут... вот это шоу-бизнес.
Вот это сразу все пошло нормально. Да, художники, скульпторы, музыканты. Ну, опять же, смотря какие, потому что и те, и другие, и третьи очень часто просто были рабами, и никакой, значит, никакой профессии не имели вообще, потому что это был просто инструмент. А свободные, ну, великие, конечно, да, пользовались почетом и уважением. Вот, например, Саффо.
Известная поэтесса.
Практически Марина Цветаева. Скажите, какие нормы гигиены были приняты в Риме, сколько раз ходили в термо, принимали ли ванну, как показано в сериале? Трудно сказать, по этому поводу у нас нет точных сообщений, какие они конкретно были приняты в Риме. Богатые люди, конечно, могли позволить просто дома содержать себе нечто вроде термо, потому что вот то, что там нам показывают, это же не просто бассейн, это бассейн, который принимают после парной.
Угу.
Они же не просто так лезут, они сначала в парную,
да.
То есть то, что теперь называется хамам, это вот точная копия той, именно римской бани, а потом лезут в бассейн, охладиться и смыть себя пот. Да, а как часто было положено ходить, да бог его знает. Тут дело такое, Рим, который многое наследовал, конечно, не все далеко, но многое наследовал от Греции, это предельно публичная цивилизация. Там роль домашней жизни была сведена к физиологическому минимуму. Ты утром выходил из дома и приходил туда переночевать. Все. Ты весь день находился на глазах у сограждан, там проходила твоя вся жизнь, твои все общественные функции, твоя работа, развлечения, отдых, еда – это все происходило не дома, в том числе и принятие ванны в бане. Поэтому, собственно, и появились те общественные бани только потому, что на них был чудовищный спрос, потому что если бы у всех были ванночки дома, ну нафиг было бы им эти бани были вообще. Сами римские жилища, они очень скромные. Даже если это люди, в общем, вполне себе состоятельные, не из самых богатых, конечно, а просто состоятельные, вот то, что у нас теперь называется идиотским словом средний класс, которого в природе не существует. Короче говоря, вот этот условный средний достаток, у них очень скромное жилище просто исключительно, потому что, повторяюсь, они там проводили минимум времени. Когда у нас говорят, что вот, при гнусном этом мерзком совке такие строили мерзкие маленькие хрущобы, а то и вовсе коммуналки, кошмар, и там заставляли жить людей, так вы понимаете, что Советский Союз, по крайней мере, в идеальном своем состоянии, в задумке, он был задуман именно как общественная жизнь всех членов этого самого общества, потому что ты должен был с утра встать, пойти на общественно полезные работы, которые в конце концов свелись бы к 4 часам рабочего времени обязательного, и потом 4 часа потратить на самосовершенствование, например, в великолепном дворце пионеров, дворце творчества юных, библиотеке, театре, где угодно, там в каком-нибудь художественном кружке, в тире на стрельбище. При этом пищу ты принимаешь не дома, а в специально оборудованных фабриках, кухнях. Домой ты приходишь фактически переночевать. Нахрена тебе 300-метровые хоромы и по 2 комнаты на каждого человека, если ты там не живешь фактически. Вот ты ушел на работу, пришел переночевать, все. Ты дома не бываешь, тебе это просто не нужно. Поэтому в этом была задумка. И такая же точно задумка была в античной цивилизации. Но она там реализовалась более успешно в силу того, что состояние общества было таким, что гораздо выгоднее было находиться на виду.
Я, кстати, недавно приобрел документальный фильм про Оззи Осборна. Оззи Осборн родился и жил в пригороде, да, в пригороде Бирмингема. И там он в конце приезжает в свой дом, где он родился и жил. Это эти таунхаусы замечательные. Знаешь, вот когда он внутрь зашел, обладатели 9-метровых комнат в хрущобах могут прослезиться, они в хоромах жили, по сравнению с тем, как жил Оззи Осборн, его родители и все эти, этот так называемый средний класс вокруг них. Это даже не обезьянник, это вообще конура какая-то жуткая. А вот здесь мы спали вшестером, сообщает Оззи Осборн в этой комнате. Я не знаю, там вальтом даже не поместишься так, туши свет вообще.
А имел ли Гай Октавий какие-либо правовые основания для набора новых легионов? Вообще, какой был порядок комплектования организации нового легиона, новых легионов в описываемое время? Он имел те правовые основания, что он был наследником Гая Юлия Цезаря, который являлся легитимным диктатором, которого преступно убили, таким образом он защищал права республики. И он приходил и от имени республики требовал набора легионов. У него были, абсолютные законные основания. То есть, ну, по крайней мере, он мог их выдвинуть. Уж как бы это рассмотрели на месте, это другой вопрос. Но у него были, несомненно, основания. Организация новых легионов происходила так, что Сенат говорил, что у нас там открылся какой-нибудь Гальский фронт, или Германский фронт, или Парфянский фронт. Вот конкретно там один легион, нужно еще 3, после чего собирались деньги, собирались опытные военные. Как правило, там сначала, естественно, формируется офицерский штаб основной, которые шли и набирали легион. Вот и все. Есть ли средневековая или современная итальянская аристократия, которая ведет свой род от римлян? Не скажу об этом, ничего не знаю. Там такой кошмар творился в V веке на территории империи, что архивы погорели. И поэтому теперь однозначно проследить род за 5 век нашей эры достоверно, я думаю, просто невозможно, скорее всего.
Я думаю, успехи этих секвенирований геномов, когда там всех скоро начнут уже шерстить и сравнивать с Тутанхамонами, захоронениями и прочее, это может дать какие-то.
Не, ну то, что у тебя общий предок, это же ничего не значит абсолютно. Через… отставить. Чем римляне жопу подтирали после отправления потребностей?
Я знаю.
Губками.
Да. Привязанный к палочке. Гражданин Сенека в нравственных письмах к Луцилию описывал какого-то раба, который пошел в сортир, схватил эту губку на палке, затолкался ей в пасть и таким образом задушился, чтобы не погибнуть геройски на гладиаторских соревнованиях. И Сенека это дело, что вот, мол, круто. Как-то не круто, на мой взгляд, кто-то жопу вытирал, ты тут задушился. Фу! Фу, совать же пиную губку в рот.
Не надо быть таким.
Да.
Был показан красивый стеклянный сервиз из цветного стекла. Два маленьких вопроса. Насколько развито было стеклодувное искусство и чем окрашивали стекло? Использовали ли римляне стекло в окнах? До этого стекла он в Эрмитаж. Зайди и посмотри в античный зал. Вот там до хрена, начиная с Египта, буквально с древнего. Песок есть, печка, которая температуру дает, есть, вот тебе будет стекло. Цвет стекла, конечно, в первую очередь зависит от того, из какого песка его делают. А так там чем только, какие только красители не добавляли. Они же все были в основном на основе минеральных каких-то веществ тех или иных. Купорос, понятное дело, давал синеватый цвет, какая-нибудь сурьма, зеленоватый цвет, ну и так далее.
У тебя эта книжка в гостиной. Зеленая, как купорос.
Печку.
Зина.
По поводу стекла в окнах, затрудняюсь сказать, это было вообще, стеклить окна там было не шибко принято в силу климата. Возможно, какую-то слюду вставляли, потому что плоское стекло в то время получить было сложно, а мелкие переплеты его делать, опять же, в силу климата было, наверное, не очень умно. Хотя я могу ошибаться. Ну, надо просто археологию посмотреть.
Просто не. Да, в общем, плоские стекла, по-моему, научились только венецианцы делать уже как следует.
Да. Ну, до этого -то стеклили, просто вставляли в очень частый переплет свинцовый, да, и таким образом придумали делать витражи.
Да.
А вот про человека газету. Были настолько жирные люди в те времена, со жратвой-то не очень хорошо было. Думал, такое жирение бич нашего времени. Ну, во-первых, человек газета совершенно явно имеет проблемы с железами внутренней секреции. Просто не от обжорства, а от непорядка со здоровьем. И этот непорядок со здоровьем мог быть когда угодно и у кого угодно, в том числе и в Риме. Ты там это рядом с булочкой постоял, 2 килограмма набрал, вот, и ничего не поделаешь. Так как врачей, как теперь, там не было, вылечить какую-нибудь там щитовидную железу, я думаю, было просто нереально фактически.
У меня товарищ есть, страдающий подобной болезнью, который, ну, обычно ж ты когда на жирных смотришь, вот свинья, не надо жрать и прочее, товарищ, у него черный пояс по всем этим похудениям и прочее, там отрезание части желудка, запихивание в желудок каких-то резиновых мечей, которые, ну, он раздут, ну, тебе там насыщение. Он говорит, что ты можешь на воду смотреть и жиреть при этом. Вот что ты не съешь, огурец или сало, без разницы, эффект будет одинаковый. Это, ну, болячки, они непростые.
Кроме того, римляне пожирали чудовищное количество всякого хлеба, а от хлеба, кто не в курсе, с годами неминуемо разносит. Просто неминуемо. Если постоянно жрать муку, даже самую хорошую твердых суперсортов, которая диетическая вроде бы как, если постоянно напираться хлебом, там годам к 30 начнет расти пузо. Обязательно. Известно ли, что... Блин, как ты пишешь, здорово. Видимо, имеется в виду так. Известно, как в этот период времени люди изменяли сознание помимо алкоголя. Прибегали ли к чему-нибудь более серьезному? Отвечали уже на этот вопрос. Правду ли говорят, что история пирсинга восходит аж к древним римлянам? В частности, в каких-то интернетах читал, что особо лютые легионеры прицепляли свой плащ к пирсингу в сосках. И это второй по крутости вопрос.
Это только некоторые легионеры.
Нет, история пирсинга, она гораздо раньше, чем римляне, она в Египте, насколько я понимаю, в промышленных масштабах появилась, и нет, римляне плащ к соскам не цепляли.
Берегли соски.
Да. Где черпал финансовый ресурс Антоний, если он одновременно находился в состоянии войны с Децимом, Брутом и Сенатом? У него были большие проблемы, он с собой увез какие-то деньги, а кроме того, он контролировал определенную территорию, с которой собирал налоги. Потом, когда у него случились некие проблемы, ему пришлось с сенатом срочно мириться. В какой общественной... Да. В какой общественной экономической формации находились галлы и германцы в тот период? Общество у них похоже на классовое, но крупных производств на основе рабской силы, как в Риме, нет, и феодальных отношений вроде тоже нет. Эта формация называется родоплеменной строй. То есть это разложение первобытной формации. Она уже не первобытная никак, потому что как только первобытный род, то есть когда вместе живет только одна семья, объединяется в племя, собрание множества крупных семей, там неминуемо начинаются, в силу того, что появляется в одном месте возможность сконцентрировать больше трудовые ресурсы, чем раньше, появляется больше прибавочного продукта и начинается постепенное имущественное расслоение. Поэтому мы видим еще в общем не вполне рабовладельческое общество германцев и галов, и мы наблюдаем там, что какой-нибудь гальский вождь похоронен на бронзовом диване, который целиком позолочен. То есть этот кусок бронзы один сам по себе сколько стоит, и он целиком позолочен. И плюс на него надеты еще и золотые бронзовые тапочки на этого самого уважаемого покойника. Я уж молчу о том, что в могилу закачана телега, полностью вот так вот заваленная бронзовой посудой, драгоценностями, какими-то брюликами и так далее. Это вождь. Понятно, что чтобы это у него внутри могилы появилось, нужно, чтобы это у кого-то перестало быть. То есть нужно конкретно у кого-то изъять. Скорее всего, в первую очередь, у соплеменников это изымалось, потому что понятно, что можно пойти и ограбить соседей. И даже можно делать довольно успешно и много. Но это же грабят-то все вместе. То есть, значит, нужно, чтобы вожди отдавали очень много.
Долю засылали.
И это значит, что это положили в могилу, а что еще осталось-то в этот момент? Это же вообще отдельный вопрос. То есть имущественное расслоение пошло уже, и они не успели дойти до нормального рабовладельческого общества самостоятельно, только потому что рядом были римляне, которые эти процессы несколько ускорили. Чем были заняты и как зарабатывали на жизнь неимущие свободные граждане Рима – пролетарии? Как я понимаю, таких людей было большинство в Риме, но оно было по-разному в разные периоды времени. Зарабатывали они по-разному. Нанимались на подённые работы, шли батраками на сельское хозяйство, а, как правило, получали пособие по безработице, потому что их, вот их государство не пускает работать, так уж давайте будьте добры нас кормить, а мы за вас будем за это голосовать. Они это свое голосование замечательно монетизировали. Ну, конечно, это в первую очередь не деньгами было, а натуральными продуктами, то есть едой, муниципальным жильем и прочее, прочее. Потому что если ты не будешь что давать, ну, ты в следующий раз не изберешься, а еще очень может быть тебя в процессе этого неизбрания убьют где-нибудь. В Риме толпа это делала вообще на раз-два. В сериале показано, что Октавиан любил секс пожестче. И вообще был в этом плане парень суровый, это придумка авторов, или можно как-то отследить подобное в документах. Подобное в смысле пристрастие к чему-то. Спасибо. Не за что. Нет, мы про это ничего не знаем. Это конкретно придумка сериала. Это отследить невозможно никак, потому что Октавиан был вовсе не та фигура, про которую Апулей мог бы написать «Золотого осла», где подробно описал бы, как, куда, чего запихивал Октавиан в свободное от государственных дел время. Это была не та фигура, про бога императора такое писать было нельзя. Носили ли римляне кожаные куртки или их аналоги в повседневной жизни? В Риме и вообще в Италии очень тепло, там такое просто не требуется. Возможно, возможно, поддоспешные зоммы, эти андерарморы, субармалисы, возможно, их могли выклеивать, в том числе и с использованием кожи тоже. В повседневной жизни нет, не знаю ничего об этом. Появился ли в описываемое время в Риме шелк? Если да, то как его доставляли из Китая? По Великому шелковому пути или были другие варианты? Никаких других вариантов не было. И в Риме шелк был исключительно китайский. И поэтому просто охренительно дорогой. Вот вообще его могли себе позволить только самые-самые лучшие люди. В романе «Кама Грядеши» Сенкевич неоднократно упоминается император Нерон. Ввиду своей близорукости он якобы пользовался шлифованным изумрудом, как показано в одноименном фильме. Тра-ля-ля-ля-ля-ля. Действительно ли данное чудо медицинской оптики было в ходу, или это исключительно художественный вымысел? Я не знаю. Мне моей физической школьной подготовки, физической в смысле уроков физики, не хватает, чтобы оценить, насколько изумруд будет правильно преломлять свет, чтобы использоваться как увеличительное стекло. Не знаю.
Ну, очки появились до телескопов Галилея.
И они служили против близорукости, да, исключительно.
Ну, этих, я что-то даже не слышал, чтобы там древние. А зачем, если они знали стекло, вот, например, стоит на столе кувшинчик, чашка, блюдечко, если туда воды налить, и сразу видно, в общем-то, совершенно очевидно, что если стекло будет такой формы, то его можно через него смотреть.
Но стекло у них было очень мутное, оно же было не вот такое вот, оно было все в мерзких пузырьках и прочее, прочее. То есть у них такого стекла прозрачного, опять же, тогда еще не умели делать. То есть да, форма good, цвет яхши. Прозрачность ниже всякой критики.
Шляхт.
Шляхт. С точки зрения современной исторической науки, насколько исторически достоверна книга Светония «Жизнь 12 Цезарей»? Насколько по данному произведению можно судить о реальной жизни 12 Цезарей? Воспринимается ли она историками вообще как источник информации о том времени? Конечно, воспринимается как нарративный источник со всеми вытекающими отсюда последствиями. Нарративный источник, он не объективен, это раз. А если мы вообще прикинем, кто такой был Светоний, он еще и сам по себе к этой объективности не стремился. Это
интриги, скандалы, расследования.
Публицистика такая, скажем мягко. Это такая публицистика. Поэтому, ну вот какая может быть публицистика источником информации? Конечно, учитывая, что это было очень давно, 2000 лет назад. Любой источник информации, тем более такой развернутый, совершенно бесценен. Но считать его чем-то, из чего можно почерпнуть подлинные объективные знания, конечно, нет, нельзя. Каково ваше отношение к графическим историческим реконструкциям Питера Коннелли? В его иллюстрациях, посвященных военному делу античности, преобладает ученый, художник или в равных пропорциях. К сожалению, Питер Коннелли в реконструкциях и графических, и материальных, он там много чего руками строил, в итоге всякие щиты там и прочее, прочее, его очень сильно заносило в сторону доверия к собственным экспериментальным данным. Потому что сделать щит, например, сделать щит из Фаюма по имеющимся у него данным, и сказать, что вот точно так выглядел настоящий фаюмский щит, когда он находился в ходу в Римской империи. Это просто чудовищное заблуждение, потому что, во-первых, чтобы его сделать, нужно работать с самим фаюмским щитом, а не с информацией о нем. Пока ты вот его вот так вот не разберешь весь, делать что-то бесполезно. Поэтому он кое-где допускал мелкие ошибки, неизбежно совершенно иногда допускал крупные ошибки. Но так как он очень сильно доверял собственным результатам, он из них начинал делать выводы, в том числе и при формировании как графических реконструкций в виде картинок красивых, так и выводы в смысле исторического текста. И через это, конечно, его работы имеют определенный флёр, который далеко не всегда идет на пользу его сочинениям. Хотя, конечно, человек сделал гигантскую работу, я к нему отношусь с огромным уважением, как популяризатор особенно он был великолепен.
У меня есть книжки.
И у меня. А что случилось с должностью Варена в Сенате? Его отстранили из-за прогулов, когда он страдал. Понятия не имею, что с ним случилось с этой должностью, потому что он там, во-первых, казаться не мог.
И это мы разбирали уже раньше, да.
И последний вопрос. Откуда Клим Саныч так много знает?
Вызывает интерес. Вот такой еще разрез.
А я мало знаю. Ты сказал, что я много знаю. Я не считаю, что я много знаю. Вот, все.
Книжки читал, поди.
В том числе.
Специальное образование получал.
Да, мало.
Интересовался ещё. Самостоятельно?
Ну, постоянно. Каждый день фактически.
А самое главное, смотрел сериал «Рим».
Да, смотрел сериал «Рим».
Об чем у нас тут и разговор.
Пока, пользуясь случаем, хочу предложить Дмитрия Юрьевича, Дементия, где там у нас, может быть, тут даже Данила есть где-нибудь поблизости.
шепотом Данилка спит.
А, хорошо. Ну ладно, тогда потом передайте ему лично. У нас 6 сентября пройдет на Заневском проспекте второй форум эропознания, посвященный теме пехота от Руси до Московского царства 11-17 веков. У нас уже 3 докладчика есть.
Там же?
Нет, на Заневском проспекте, около станции метро Черкасская. Линк я пришлю, подвесим, надеюсь. И приходите тоже, будет интересно. Потом покушаем.
Спасибо, Клим Александрович.
Стараемся. И вы приходите.
А на сегодня все. До новых встреч. Ha 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 ha.